В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении, ведь отец умер до их зачатия.
Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, овариальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Ну вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же, это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умершего умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулирует отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия. Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия и Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решение в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей, не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти, то есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов. Или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родится.
Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ЭКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
Хранятся они в жидком азоте, то есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем в будущем, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или оциты.
А могут напутать?
Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать. Поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями, и, в принципе, появление какого-то регулирования – это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.